Здравствуйте. Подкаст «Генерация 29». Мы сегодня будем говорить о том, что нас окружает, о звездах, ветре, деревьях, которые колышутся, о сознании людей и вообще о всем современном мире, какой мы видим и как мы его видим. В студии сегодня Татьяна Черняховская и Вадим Музыченко. Вы слушаете подкаст «Генерация 29». Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим.
Можно ли считать нас людьми современными или все-таки мы ретрограды, так как мы близки к психоанализу? Я пока не знаю, что из этого можно сказать и выделить. Но, тем не менее, мир меняется, жизнь идет своим чередом. И я сейчас сделаю такое предположение, которое мы проверим. Наверное, мы не очень сильно отличаемся от тех древних греков, которые жили 5000 лет назад, как люди.
Ну, я думаю, что да. Я думаю, что мы и не очень отличаемся, и очень отличаемся одновременно.
Да, а чем? Как вы думаете?
Ну, современный мир вносит свои коррективы. Социальное наше окружение вносит новые требования. Мы не можем быть просто дикими. Нам нужно соответствовать этому обществу в той или иной степени. Оно диктует, кем нам быть.
Ну, греки не были дикими совершенно. То есть как раз они и заложили европейскую цивилизацию. То есть как раз там о дикости говорить нельзя. Это уже может быть неандертальцы или там кто-то еще, хотя мы не знаем, какими они были. И ну, диктует мир, какими нам быть. Да он всегда диктует, какими нам быть. Давайте начнем с простого, из Харари, которого я не очень люблю, но тем не менее это интересный автор, который описывает краткую историю человечества, так называемую. Ну, он экоактивист, поэтому он говорит, что мы убили всех животных диких, оставили только небольшой процент совсем. Но мы, как люди, уничтожили. И Харари здесь предлагает простую формулу. Бытие человека определяет внешняя реальность. То есть мы всегда должны приспосабливаться к внешним условиям. И первое условие, которое из этих обезьян делает людей, это то, что вот эти вот обезьяны, или кто там они были, уже люди, скорее всего, должны объединяться в социальные группы, чтобы выжить в этом мире. То есть условия мира настолько жесткие и трудные, что приматы, гомо сапиенс, могут выжить, только объединившись в социальную группу.
Я думаю, что здесь мы еще говорим о том, что внешнее, конечно, влияет и на внутреннее, но и вот где заканчивается вот это внешнее, влияющее на внутреннее, где мы своим внутренним меняем внешнее. Мы знаем много примеров, когда отдельно взятые индивидуумы меняли мир и представление о нем.
Мир и представление? Что вы имеете в виду здесь?
Я имею в виду восприятие социума, да, когда было принято очень долго что-то одно, и находились, ну, представления о чем-то, да, находились, назовем это, очень смелые люди, которые не видели границ и не видели ограничений там, где их видели все остальные, и расширяли эти границы, и представления об этом менялись у большой массы людей. Ну, как бы в современном мире это может быть наш Илон Маск, да, который
на Марс хочет полететь.
Да, который открывает нам границы в космос.
Да, согласен. Я еще хотел бы, конечно, задать вопрос о его психопатологиях и психическом здоровье, но это не тема сегодняшней нашей встречи. Вот. То есть Маск что, создает новый мир?
Ну, совершенно верно. То есть, в принципе, ну, мы говорим о том, что реальный мир при этом не меняется, но представление о нем меняется.
Да, ну я думаю, что Маск — это очень минимальный такой элемент вообще всего мира и всей жизни на Земле. То есть, если сейчас возникнет какая-то идеология или какой-то, например, тяжелый вирус, то всем перестанет быть интересны эти полеты. То есть, все-таки, да, он открывает возможность, открывает некую новую дверь, на мой взгляд, но это очень мало. Вот. И я считаю, что, конечно, люди есть, которые переворачивают мировоззрение социальной группы, которая называется люди, вот. Но это очень мало. То есть иногда, да, происходит. Мы можем здесь взять, хотя это не религия, но христианство, которое якобы, да, стало ведущей мировой религией. Я точно не знаю, поэтому говорю якобы. И Иисус Христос — это тот, кто является Богом и человеком по верованиям христиан. Вот, и это тот, кто изменил это все общее сознание.
Ну да. Ну, в общем-то, нас меняли мировоззрение и религия, и наука. И вот такие, назовем это, сумасшедшие люди, как Илон Маск.
Бесшабашные изобретатели. Давайте будем так все-таки.
Ну, давайте, так лучше звучит. Но я говорила сумасшедшие, наверное, в хорошем смысле. У нас сейчас это очень часто звучит как комплимент. О, ты такой сумасшедший.
Да?
Да.
Я сталкиваюсь первый раз. Мне просто никто не делает комплиментов.
Вы просто очень здоровы.
Кто там, Лакан, так было на одном из подкастов, Лакан говорит, что совершенно здоровые люди – это вершина психопатологии.
Ну, видите, Лакан видит это так.
Ну, он видит это так, потому что то, с чем он работает всю жизнь, то, что он любит, это психозы. И вот тогда, если к Лакану подойти, да, все-таки мы что смотрим, новый мир или все по-прежнему сейчас? Вот 20 век. Лакан рождается, родился в 1901 году. Только-только начинается все это развитие технологическое, очень мощное. Оно было и до его рождения, но не настолько быстрое и мощное. И что происходит? Вторая мировая война. Вся Европа разрушена, но война продвинула технологии. То есть мир стал другим, появились технологии. Ну давайте простые вещи. Телевидение, звукозапись, новые медицинские технологии, препараты и антибиотики. То есть сами условия реальности изменились. И потом 50-е, 60-е годы, сексуальная революция так называемая, когда появляются массовые контрацептивы, и тогда у венерологов добавляется работа. Вообще-то. И вот что делают люди? Мир меняется, нас ставят в новые условия жизни, а меняемся ли мы? Ну, как психоаналитики можем сказать, что структуры не меняются, те же самые. Там где-то французы говорили, что какая-то а структура вроде бы еще существует. Но что это, я не знаю. Я, может быть, отстал. Ретроградно. И люди – это те, кто должны жить вместе, и поэтому им нужно быть, желательно быть невротиками.
Ну, тут такая тема, что люди, понимаете, они же глобально все-таки… Ну, природа человека не меняется. То есть природно мы тот же организм, психически мы те же. Но новые условия жизни, новый, назовем это новый мир сегодняшний, он диктует, и люди пытаются догнать, подстроиться, да, соответствовать этому миру. И вот это уже рождает определенные психопатологии. Угу. То есть вот они соответствуют времени, тому, что диктует этот социум и этот мир, который создается теми же людьми. То есть фактически люди сами создают себе болезни, назовем это так. И как бы на сегодняшний день, если сравнивать вот 2021 год, да, который у нас сегодня, и, не знаю, жизнь 100 лет назад, то это все-таки совершенно разные условия жизни, и люди совершенно по-разному в них вписывались, и по-разному нужно было, скажем так, в них быть. Вот бытие в них было разное. И, соответственно, конечно, и патологии были немножечко другие. То есть более соответствующие требованиям вот того мира и этого.
Я согласен. Ну, наверное, прежде всего главным ориентиром это то, что я сейчас назову скорость жизни.
Ну, это тоже,
или
конечно.
Темп жизни, да. Но опять-таки людей было 100 лет назад меньше, и меньше было коммуникаций между ними. То есть люди как-то были ближе к людям, на мой взгляд. Было достаточно мощное разделение на бедных и богатых, которое сохранилось и сейчас. Только, мне кажется, сейчас бедных стало больше.
Ну, наверное, да. Но на сегодняшний день, мне кажется, люди еще почему стали дальше друг от друга? Потому что они создали иллюзию, что они стали ближе. Через социальные сети, через интернет, который стал посредником между людьми. То есть появился третий. То есть то, чего не было раньше в таком виде, да, появился третий. И сейчас большинство контактов все-таки производится через сети. То есть мы не контактируем напрямую, нам нужно что-то, назовем кто-то, да?
Посредник.
Посредник, да, чтобы общаться, чтобы переписываться, чтобы созваниваться, чтобы говорить, чтобы отправлять друг другу что-то. Люди буквально живут в этих сетях. Ну, и дети, и взрослые, то есть это уже ритм жизни. На сегодняшний день, вот у нас пандемия сейчас, да, длится, и многие ушли на удаленку. И оказалось, что это невероятно удобно. Сейчас, чтобы работать над чем-то, на кого-то, уже даже не нужно выходить из дома. на сегодняшний день, да, то есть раньше можно было там заказывать еду, там, какие-то услуги, которые достаточно получить по воздуху, да, но работать было так невозможно, только некоторые профессии могли себе это позволить. Но сейчас это уже в совершенно другом виде.
Ну, это затрагивает уже тогда вопрос, с одной стороны, приватности. Да, раньше тоже люди писали друг другу письма, и они отправляли их по почте. Был третий тоже, кто доставлял. Вот. И читали ли все письма или нет, я не знаю. Скорее всего, что нет. И сегодня существуют службы, которые обмен сообщениями предоставляют нам. Что они делают с нашими сообщениями, мы не знаем. Но я думаю, что продают рекламную информацию о нас. И смотрите, какая история. Я вот сталкивался в своей работе уже с тем, что когда семейная пара поссорилась, и муж ушел на работу, то по дороге на работу он написал жене в мессенджер какие-то сообщения, где он сказал, что он будет разводиться и как он будет делить с ней имущество. То есть, с одной стороны, это зафиксировано жестко в тексте, никуда от этого не денешься уже, а с другой стороны, ему проще написать, чем сказать. И я думаю, вы знаете все эти истории, где люди признаются в любви через мессенджеры, а в жизни они не могут друг другу этого сказать. Ну и так далее.
Я вам больше скажу, я знаю абсолютно реальные случаи и людей с этими реальными случаями, которые делали друг другу предложение руки и сердца через видеосвязь, никогда друг друга не видя в реальной жизни, где они показывали кольцо с бриллиантом там в какое-то безумное количество крат, говоря, я тебе его отправлю. Угу. То есть не ты прилетишь или я прилечу, а я тебе его прилетит. Надену, да, и мы после этого будем навсегда вместе. Ну, как бы было бы логично.
Да.
Я тебе его отправлю, выходи за меня замуж. То есть вот уже до такой степени вот оно уже все ушло в сеть. То есть понятно, что не у всех, но это уже прецедент, конечно. И это не единичный случай.
Ну, конечно, не единичный. И вообще-то интересно, я об этом не слышал никогда раньше, но вот так через видеосвязь. Да, люди никогда друг друга не видели. И они общаются и предложения делают о совместной жизни. Тоже через видеосвязь. Здесь вспоминается книга Пелевина «Айфак 10». Вы, может, читали ее. Где Пелевин, ну, он, правда, очень, как всегда, жестко и цинично и классно пишет. Говорит, что после вируса Зика, так называемого, люди не могут общаться близко и не могут заниматься сексуальными отношениями, потому что рождаются мутанты. Вот. И этот вирус вызывает волну новых технологий, которая позволяет что разработать технологии виртуального секса и различные другие очень мощные технологии электронные. Вот. Пелевин написал эту повесть до появления коронавируса, кстати. Как будто бы что-то он предвидел, но это мы уже в последействии так говорим. И там один из героев спрашивает, говорит, так что этот вирус был специально разработан для того, чтобы вот так вот все теперь контролировать, и другой герой отвечает ему, нет, просто его очень удачно впрягли, этот вирус, и он помогает нам теперь зарабатывать деньги. И там действительно технология доходит до того, что людям уже, которые женаты, им не нужно жить вместе, они живут в разных квартирах, может быть, на разных материках, и они потребляют друг друга как контент при помощи электронных устройств, которые там что-то моделируют. Ну, это для нас не важно, это фантастика. Кстати, в этом году Пелевин тоже книгу напишет. Написал уже. Посмотрим, что будет там. Какие предсказания. Прошлогодняя книга была весьма и весьма интересная. Я здесь хочу вернуться тогда к вот этой моей идее, о которой я говорю. Сейчас мы отчуждения электронного не можем получить. Мы даже не можем другу подарить свой телефон, если даже искренне хотим этого. Нам нужно отвязать его от учетных записей, от каких-то там аккаунтов, мессенджеров, отключить там фотографии, ну и только после этого подарить. Телефон становится, смартфон, неотъемлемой частью нового киборга 21 века.
Это так. То есть если раньше мы видели, например, в фильмах, да, для тех, кто не видел это в реале, когда какой-нибудь отцовская какая-то фигура, да, хочет кому-то подарить, например, свои там командирские часы, там, в память о чем-то, вот снять и подарить, и это там 3 секунды дела, это такое вот решение, вот я сейчас решил, что я хочу тебе это отдать, то в современном мире с современными часами, которые привязаны к телефонам, это уже невозможно вот так сделать, нужно потратить некоторое время, чтобы все на них почистить, отдать. Ну, и еще у нас сейчас вся жизнь так.
И неизвестно, подключатся ли они к смартфону того, кому я подарю их.
Ну да.
И вы правы, да. Вот и наши смартфоны стоят дикие деньги какие-то невероятные. Если мы хотим новые, самые современные, это совсем космос уже в деньгах. Это то, что мы не можем подарить, и это то, что мы не можем в качестве какого-то жеста уважения или сближения предложить другому человеку. Ну, сейчас, конечно, есть, как эти называются, фотографии, где люди свое тело фотографируют и отправляют друг другу. Уже не помню, может быть, это заменяет подарок часов.
Это вы имеете в виду то, что лица, всевозможно, там, азиатско-турецкой национальности присылают девушкам в личку?
Знаете, я мужчина, мне не присылают, не знаю просто что.
А вы попробуйте сменить аватарку и имя, вы много нового узнаете. Поставьте там соблазнительную фотографию девушки и откройте сообщение для доступа не только друзей, и вы очень удивитесь.
Удивлюсь, да?
Да, вам начнут слать такие фотографии.
Угу. То есть это те фотографии, которые сближают?
Ну, видимо, с их точки зрения, да. Они считают, что это наилучший подарок, который они могут вам сделать.
Угу. Понятно, да. Ну, окей, я приму деньгами лучше.
Ну да, девушки тоже об этом шутят, что говорит, лучше я пришлю ему номер карты, там подумаем.
Да.
Но это современный мир, и он, к сожалению, становится миром потребления. И это уже далеко не только с телефонами происходит, да, которые, независимо от того, сколько они стоят, в течение буквально 2-3 лет очень сильно устаревают. Их приходится менять очень часто не только потому, что это каприз, а потому что программы обновляются, на более устаревших моделях они действительно хуже работают, это уже проверено, и все об этом уже знают. Даже автомобили и даже серьезные компании стали делать более, скажем так, одноразовыми. То есть они уже не будут ездить по 100 лет, как прежние. То есть уже все рассчитано на то, что мы будем использовать, вкидывать, покупать новое. Этот принцип уже во многом переносится в жизнь.
Он уже перенесен, мне кажется.
Да, он уже перенесен, и люди перенесли это в жизнь. И очень часто люди не пытаются ни ремонтировать, ни улучшать отношения, ни пытаться над ними работать. Очень часто так. И психологи это тоже продвигают в сети.
Что, пластиковые отношения?
Да.
Что, нет, типа, бумажные.
Бумажные, да. Что, вам что-то не нравится? Так до свидания. Вы сказали человеку, он с первого раза что-то не понял, так отправляйте его. Типа зачем? Он в мире там еще несколько миллиардов людей, выберите себе следующего.
Те, кто поймут.
Ну да, то есть совершенно не говорится о том, что они, может быть, в этом-то поймут, но все равно найдется что-нибудь, в чем не поймут. Всегда будет что-то, в чем тебя не поймут. Ну, невозможно полностью понять друг друга, это просто невозможно.
Тотального этого нет.
Ну, этого нет и быть этого не может. Может быть, иллюзия об этом, но она проживет некоторое время. Но рано или поздно она все равно разрушится. И данный подход, конечно, если мы говорим о семейной жизни, о детях, да, о чем-то более долгосрочном, то он не может работать, потому что мы не можем постоянно менять людей. То есть мы можем менять работы, например, но тоже это не очень практично получится, потому что мы не вырастем тогда. Мы просто будем скакать по горизонтали чаще всего. То же самое с друзьями. Мы можем знакомиться с новыми людьми, но люди, которых мы знаем десятки лет, с которыми мы прожили жизнь, можно сказать, в некотором смысле, это совершенно другое, это невозможно поставить в один ряд. Даже если мы меняемся, они тоже меняются, но это кусок жизни, и мы знали друг друга в каких-то других ситуациях. Как раньше говорили, пуд соли съели вместе. И вот это потребительство во всем, да, выкидывание друг друга, оно, конечно, вот именно использовал и выбросил. Да, мне больше это не подходит. Оно, конечно, очень сильно перенесено сейчас в жизнь.
Да, и смотрите, ведь все начинается с того, что наша жизнь тоже что-то уникальное, и я здесь пошучу нехорошо, одноразовое. И наше тело – это что-то одноразовое. По большому счету, да, это все переводится теперь в план потребления вещей и отношений. Но наша жизнь одноразовая, уникальная, наше тело одноразовое, уникальное. То, что нам принадлежит и другого у нас никогда не будет – это же вообще-то совсем другой, иной уровень. То есть это то, что нас предопределяет. Сейчас, на мой взгляд, вот мне сейчас это пришла мысль, что маркетологи и идеологи потребления как раз хотят определить нас не через нашу жизнь, не через наше бытие, которое является конечным и не таким уж долгим, а через внешние объекты, через вещи, которые мы должны покупать, менять, поддерживать. Как говорили мне одни знакомые, ну, пацаны говорят, что тачку купил новую, 3 года поездил, и надо менять. Я не могу представить себе там моего прадедушку, который купил автомобиль Ford или Zim, вот, который думает в таком масштабе.
Ну да, сейчас действительно, действительно в этом смысле жизнь очень поменялась, и люди слушают, скажем, авторитетное мнение. И эти авторитетные мнения очень часто берутся с тренингов. Ты знаешь того тренера, ты знаешь того, а вот тот сказал то, а этот это. И они учат безграничности, потому что мы все можем. Один смог, сможешь ты.
Я хочу вас прервать, простите. Те, кто нас слушает сейчас, мы не уверены, что наше мнение авторитетное. Мы все-таки допускаем нехватку, что мы что-то можем не понимать.
Это так. Вот. Потому что очень часто данные тренера ее не допускают, и люди после этих тренингов очень часто чувствуют себя лузерами. То есть сначала они чувствуют: о, я всемогущий, меня научили, вот теперь-то я все смогу. Но проходит некоторое время, конечно же, они не смогут все, потому что все не может никто. И они сталкиваются с ощущением, они думают, что кто-то смог. И это не, даже не единичный случай, а они нет. И они чувствуют себя недостаточно умными, классными, способными и так далее. То есть они чувствуют себя неудачниками. И это достаточно сильный невроз. Они идут на следующий тренинг, на следующий. И это, конечно, такая нормальная зависимость, от которой очень тяжело избавиться, потому что их там накачивают вот этой энергией. И это уже, ну, вся жизнь вокруг этого начинает крутиться. И это тоже задает ритм жизни, то, что вот этот успешный успех, да, о котором мы любим шутить, где тебе судят по твоему успешному успеху, и ты сам это так делаешь. То есть уже призма эта встроена в общество, да, через которое воспринимается человек.
Ну, окей, да, успешный успех и бесконечные тренинги, которые, причем интересно говорят, не возможно все, а возможно все, что ты хочешь. Но ты должен хотеть еще и еще. И вот в этом ловушка, потому что все знают, что все невозможно. А вот то, что я хочу, мне нужно постараться там или что-то еще, и ура, я получу это.
Но те же тренинги, собственно, продвигают, и что конкретно ты должен хотеть?
Да, конечно. Да. Но вот тем не менее, все-таки у меня такое есть ощущение, хотя никто не знает, что такое здравый смысл. Вот, да, на эту тему можно шутить много, но он есть. Он есть, потому что мы все равно определены рамками, которые начинаются с космических. Это смена дня и ночи, и мы это не можем изменить. И я не думаю, что в ближайшие несколько тысяч лет это возможно. Хотя фантасты совершенствуют свою всю идеологию, и даже были там, да, фантастические идеи Землю превратить в межзвездный корабль. Ну, фантазировать много можно о разном. Да, так вот, начиная от космических каких-то определенных координат, да, Земля находится в каком-то созвездии, в каком-то месте, в какой-то галактике, куда-то перемещается вместе с Солнечной системой, смена дня и ночи, определенные временной промежуток жизни нашего организма, мы не можем жить вечно, не можем жить по 1000 лет, как сейчас хотят, да, придумать этих несмертных людей, все пытаются, ну, и масштабы размышления там в 1000 лет находятся. Масштабы размышления в плане создания, то есть мы создадим несмертного человека, допустим, через 1000 лет, или мы продвинемся к этому сильно. Ну, понятно, что это доступно не будет большим массам людей, да, и, может быть, это неинтересно. Вообще, этот трансгуманизм – это странная штука для меня. Да. Может быть, я не политкорректен, не знаю.
Ну, тут большой вопрос, что будет происходить с психикой, если это станет доступно. Вообще, хоть кому-нибудь, да, то есть сама идея, что человека можно сделать, ну, практически бессмертным, да, то есть доступно это не всем, но это вообще, в принципе, станет доступным, если вообще появится идея, и какая-то там научно-доказательная база, что это реально, и с кем-то это смогут провернуть, хотя бы 1-2 человека уже будет достаточно, чтобы вот эти рамки психические очень сильно съехали. Потому что до этого мы все знали, вот как сейчас, да, что мы все умрем.
Да, мы ограничены.
Мы ограничены. А здесь появится вот эта идея, что возможно это обойти. Мне кажется, это очень сильно повлияет и на психическую реальность людей, и вообще на жизнь в целом. Потому что, ну, это совершенно другое устройство мира внутреннего будет.
Да. Ну вот Хайдеггер разделяет, например, у него в работе язык есть очень такой интересный пассаж. Он говорит, есть бессмертные, есть боги. Вот, и это уже важно, да. Но мы всегда почему-то ставим знак равенства здесь, в этом месте, да, что бессмертные — это боги. Но все-таки боги, они еще и всемогущие. Достаточно. И вот эта идея создать человека несмертного, то есть того, кто не умрет по естественным причинам, но его можно, да, что там убить, он может попасть в катастрофу, может утонуть и так далее. Но он не смертный, то есть по естественным причинам он не умирает и не стареет долго. Или даже никогда не стареет. Конечно, это перевернет мировоззрение. Тем не менее, Богом он не станет.
Ну, эта идея, ведь она очень, очень соблазнительна для людей. И уже снят ни один фильм и ни один сериал на эту тему. И они все были достаточно популярны. Сама идея, что возможно, от этой бессмертия, что в какой-то момент, как правило, этот момент изображается расцветом сил, когда ты максимально зрел, красив, развит, но еще не начал стариться, скажем так, да?
Да.
Как правило, время замирает именно в это время, да, то есть что-то с тобой такое случилось, и ты стал бессмертным, а до этого был просто человеком. То есть что это может стать доступным для просто человека. То есть что-то такое с тобой случилось. Но во всех этих произведениях, да, есть идея о том, что что-то может их убить. Но это что-то одно, да, какой-то артефакт, который может победить.
Иголка
это
в яйце.
Ну, например, да. То есть если сойдутся определенные звезды, да, там в горце, это там конкретный, там, тебе должны конкретно отрубить голову, да, то есть только тогда ты умрешь, да. В каких-то других фильмах это там только конкретным оружием с конкретной пулей это можно прекратить, да, вот это бессмертие. И об этом знают только такие же бессмертные, то есть это не единичный человек, это очень соблазнительная идея.
Да, секта бессмертных. Как-то лет 30 назад, простите, что я вспомнил одну историю смешную, не знаю, удастся ли ее голосом передать. Лет 30 назад я ехал в троллейбусе, и на сиденье сидел мужчина такой, видно, что крепко пьющий, с такой торбочкой в руках, и возле него стояла женщина, которая держала ребенка на руках. Вот. И он предложил ребенку посадить к себе на руки ребенка, женщина согласилась. И этот мужчина говорит, ну, он такой весьма, как бы, знаете, социально адекватный и открытый, да. И он этому мальчику говорит, а как тебя зовут? И мальчик говорит, Дункан Маклауд. Вот, понятно, что мужчина не знает, кто такой Дункан Маклауд, он переспрашивает несколько раз, как тебя зовут? И мальчик упорно отвечает, Дункан Маклауд, вот. Этот мужчина растерялся невероятно, достал из своей торбочки мандаринку, дал ему, сказал, ну-ну, молодец, да, хорошо, и дал ему мандаринку Дункану Маклауду.
Я вам скажу, на сегодняшний день с этой чудесной модой на необычные имена, я не удивлюсь, если есть родители, которые назовут ребенка вот Дункан Маклауд, да, чтобы как бы продвинуть эту идею в массы. Потому что на сегодняшний день это становится модным, интересным, и очень многие так делают, я уже какие только имена не слышала. То есть не просто необычные, а когда называют именами, ну вот Дункан Маклауд, да.
То есть это имя, это не фамилия.
Это, да, это прям имя.
Петренко, да. Дункан Маклауд, да. Александрович.
То есть мы здесь не говорим, о чем думали родители, да, мы понимаем, что, извините, им надо зайти к нам, и не один раз, потому что этому ребенку будет не очень-то... Что вы хотите сказать?
Прием открыт.
Прием открыт,
это,
да.
это не реклама, просто прием открыт.
Ну, это показательно, конечно, потому что родители через ребенка реализуют какие-то идеи, но это объект, они делают с ребенка объект, то есть ему придется как-то с этим жить.
Да. Да. Ну, безусловно, да. Дункан Маклауд, это звучит гордо, вот, и самые-самые разные имена. Хорошо, если это имена, которые вышли из употребления, типа Захара или Матвея или чего-то еще.
Очень хорошие имена.
Вот, да, то есть они редко употребляются, но они были раньше распространены. Вот, а если это нечто такое, что там, ну, мне не приходит в голову, не знаю, Маск, что такое Маск, или Илон, их могут так называть тоже, там Илон Петрович Александров.
Я думаю, что сейчас точно есть достаточное количество Илонов по всему миру, учитывая, что сейчас такое время, да, когда Илон Маск — это уже бренд, да, угу. который захотят ребенка назвать, если не сказать обозвать этим брендом, да, как бы уже изначально продвигая идею, что он будет великим, крутым, умным и так далее, раз его так зовут. Это же имя самого Илона Маска.
Да, ну, просто человека, который ловко оперирует и деньгами, и идеями, и другими людьми. Ни больше, ни меньше. И он такой же, как и мы, смертный, кстати. Кстати, ну, может, да. только медицина у него получше.
Ну, медицина может получше у многих, кто обладает финансовыми возможностями. Мы же это понимаем.
Ну, вы помните Стива Джобса. Его уже больше 10 лет нет с нами. Это тот человек, который хотел изменить мир при помощи компьютеров. Еще одна сверхидея. Вот потом он согласился на то, что это невозможно. Но он изменил телефоны при помощи айфонов. Но... Идея, что на экране можно нарисовать все и пользоваться пальцами, это была крутая идея. И он болел раком поджелудочной железы. Его держали около 6 или 7 лет как-то невероятными способами. Ему пересадили печень. Вот на нем проводили экспериментальное лечение с сверхдорогими препаратами. Я не помню, сколько, по-моему, или 7,5 миллионов долларов в месяц на лечение уходило его, или что-то такое, какие-то большие очень деньги, особенно для 10 лет назад. И, тем не менее, конечно же, он умер, как и все смертные.
И все же я бы не сказала, что он совсем не изменил мир. В некотором смысле мир потребления вот с айфонов, он в некотором смысле поменялся. То есть это тогда стало настолько круто, то есть тебе для того, чтобы считаться крутым, стало достаточно иметь айфон. И на сегодняшний день это не сказала бы, что закончилось. Да? То есть сейчас, как только выходит 158-й айфон, 157-й уже не круто.
157-й нет.
Уже все. То есть да. ты уже недостаточно крут, тебя уже могут поинтересоваться, но когда же ты купишь следующий? И не важно, сколько миллионов ты за него отдал. Это совершенно не важно. То есть, вот, то есть это стало синонимом крутости. А если у тебя не только телефон, айфон, а еще и вся остальная техника, ну ты просто вообще это... Слово «круто» для тебя недостаточно крутое после
Простите,
этого.
Простите, но я сейчас скажу, вся эта идеология для бедных.
Да?
Да. То есть мы будем что, хвалиться какими-то вещами друг перед другом? Вот у меня хватило денег это купить.
Тем не менее, общество очень сильно на это заточено. Потому что общество, видимо, немножко беднее, чем хотелось бы.
Духовно беднее.
Духовно, конечно, мы же об этом и говорим. И сам Стив Джобс, имея все свои безумные деньги, тем не менее одевался, как мы все знаем, достаточно просто. И он рассматривал телефон вовсе не как признак крутости, да, а как признак определенных возможностей, что можно вот делать такие технологии, это прикольно, это интересно. И раньше этого не делали. То есть крутым это сделало уже общество, по большому счету.
Маркетологи.
Маркетологи, да. Ну, общество это с удовольствием проглотило.
Да. Вообще-то теперь у нас у всех в кармане есть мощный компьютер.
Это правда.
Только мы используем его как простые обыватели, переписываемся, пишем признание в любви или в ненависти друг к другу. Да.
Как же котики? Вы забыли котиков.
Котики, да. Или пишем «не забудь купить водки и колбасы, когда будешь идти домой».
О, да. Ну, на сегодняшний день доступ к возможностям уже стал таковым, что даже высшее образование в таком виде, в котором оно сейчас есть, по очень многим специальностям, перестало быть, в общем-то, нужным. Потому что раньше не было такого доступа к книгам, не было доступа к информации. То есть люди получали высшее образование для того, чтобы получить всю эту информацию на нужные тебе темы и как-то укомплектовать внутри себя. То есть и это только теоретическая база. Мы все знаем, что ну, практики там особо было, ну, ее почти не было, ее было очень мало.
Учились уже потом, завершив да. обучение.
Да, завершив обучение. То есть ты выходил теоретическим специалистом. И очень часто, например, в медицине, когда я училась, это выглядело так, что ты все выучил, ты все сдал, ты получил свои там пятерки, тогда еще была пятибалльная система. Ты приходишь на работу, тебе говорят, так, забудь все, что ты учил.
Смотри на меня и делай, как я.
Совершенно верно. Сейчас я тебе расскажу, какие препараты, в какой дозировке нужно вводить на самом деле в этой ситуации. И я знаю абсолютно реальные истории, когда студенты мединститутов, которые сейчас стали уже достаточно уважаемыми, хорошими врачами, там на третьем-четвертом курсе имели неосторожность поправить своего лектора, потому что эти студенты подрабатывали, например, на скорой помощи и имели опыт да, как какие препараты в каких ситуациях вводятся при экстренной помощи. И когда лекторы читали материал, да, давали совершенно другие дозировки, эти студенты имели неосторожность поправить лектора, получали свой двояк, естественно. И после лекции, когда они говорили с лекторами, те говорили: слушайте, говорят, ну вы, конечно, правы. Говорят, ну вы же понимаете, что вы не имеете права поправлять меня перед всей аудиторией. Вы студент. То есть... Вот, но мы сейчас, то есть мы сейчас говорим даже не про субординацию и глупость студента, что...
Двойные стандарты.
Да, то есть лектор знает, но учит так, как учили его, то, как написано в книжках 30-летней давности. Да, и он так обучает студентов, зная, что они придут в учреждение, и их научат заново, так как вот актуально будет прямо сейчас.
То есть так, как практически необходимо.
Совершенно верно. И мы понимаем, что ценность такого высшего образования... к сожалению, очень невысокая. Но, как говорят все медики, мединститут нужен для того, чтобы сформировать медицинское мышление.
Угу.
В первую очередь, да, то есть ты мыслишь по-другому, это правда. И шутки про то, что медик медика издалека видит, это тоже, это не шутка. Оно так и есть, я могу это подтвердить. Мы в компании выкупаем друг друга очень быстро.
Понятно.
Вот. За другие специальности мне сложно сказать. Психолог психолога тоже, мы знаем, видит, да, вот. Но специфика, наверное, не настолько, она не настолько специфичная, не до такой степени. А всевозможные технические специальности на сегодняшний день, я вот буквально пару дней назад общалась с владельцем большой IT-компании, которая работает на американский, украинский рынок и так далее, и набирает айтишников в Украине, потому угу. что здесь дешевле эта рабочая сила, а качество ничуть не хуже, чем в какой-нибудь Америке либо Европе.
Однозначно,
вот.
Да.
И он сказал, что на сегодняшний день ретенс вообще не интересует, какое у человека образование. Я не спрашиваю, какое у него образование. Я спрашиваю: программировать умеешь? Умею. Покажи, что ты умеешь. Остальному угу. доучим. То есть нужны конкретные навыки. Что ты конкретно знаешь, умеешь? Говорит, мне все равно. Ты сам дома учился? Там по Ютубу, допустим, да? Или ты закончил там 10 лет какого-нибудь одного и другого института вместе взятых? Говорит, мне вообще это не интересует. Меня интересует, что ты умеешь. Все.
Это один из подходов, но есть и подход традиционный, до сих пор сохранился.
Конечно.
И ну. тут разные могут быть, конечно, мнения относительно того, что образование в том виде, в каком оно было там 20 лет назад, уже сейчас не актуально, это правда. Прежде всего, благодаря тому, что онлайн-технологии возникли. И я вот видел в прошлом году атлас анатомический медицинского университета, где нарисованы кости, все эти впадины там, бугры, эти поверхности и так далее. Вот. И на каждой странице этого атласа снизу QR-код, который перебрасывает студента на YouTube, где об этой кости лектор читает лекцию.
Да,
вот, пожалуйста.
Не надо далеко ходить. У меня сын 11 лет, он учится в обыкновенной средней школе советского да. образца. Вот. У них
так,
уже...
украинского, не надо.
Извините, да, это я так, на автомате. Я-то в Советском Союзе еще училась. Вот. И даже в современных вот этих учебничках, такие, знаете, не то, что прямо вот из библиотеки, а более современные напечатанные,
да.
да, типа там дополнительные, мы их называем, докупаются родителями обычно. Они уже тоже, многие идут с QR-кодами. То есть, чтобы дети учились через телефон в том числе.
Вот-вот. Вот Стив Джобс и получил свой триумф.
Вот видите.
Будет смотреть, сидя на облаках и болтая ногами, как ему удалось изменить мир. Наше время на сегодня заканчивается. Давайте мы остановимся. Это был подкаст «Генерация 29» с Татьяной Черняховской и Вадимом Музыченко. Сегодня мы говорили о том, мир меняется или нет, или все по-прежнему. Но мне кажется, что я бы хотел чуть-чуть сделать короткий вывод. Люди меняются, но медленно. И все-таки люди остаются людьми, каким бы мир ни был вокруг них, потому что мы, существа, невероятно качественно умеем приспосабливаться ко всему. Если нас сейчас переместить из этого нашего технологического мира в деревню, где у нас будут лучины, коровы, лошади, а может быть даже просто лопаты, мы все равно выживем. Спасибо, Татьяна, что вы пришли.
Спасибо, что пригласили. Очень интересная тема. Мне еще очень много всего можно сказать, но это можно бесконечно говорить. И очень здорово, что люди все-таки не очень сильно меняются.
Ну что, остаемся прежними. Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.